Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня мы будем обсуждать взаимоотношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. А поскольку Вашингтон пытается подмять под себя весь мир, то, по сути, мы будем говорить о всем спектре внешней политики. А нашим собеседником будет заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Танюк. Никита. Добрый день.
Николай, мое почтение, спасибо большое за приглашение. И перед тем, как мы начнем, разрешите поздравить вас с новой высотой на нашем российском политическом олимпе. Я имею в виду объединение партии «Справедливая Россия», «Патриоты России», «За правду». И как человек, который идеологически вам очень близок, вам, вашим товарищам, Захару Прилепину, желаю всяческих успехов. Поэтому мое товарищеское плечо, экспертное, всегда рядом.
Большое спасибо. Но я считаю, что это большой шаг вперед всех левых консервативных патриотических сил. Большое спасибо. А теперь этот наш привет американским товарищам откладываем в сторону и возвращаемся к тому, что я хотел спросить. Вот смотрите, был наш в кавычках друг Трамп. Вводили санкции, разрывали договоры. Пришел тот, кто показывал свое лицо еще во времена Обамы. Ну, другом России сложно Байдена назвать. И вдруг продление договора СНВ-3. Читатели, зрители, подписчики, граждане России могут просто запутаться. Там вообще есть какие-то друзья, какие-то более положительные для России персонажи? Одним словом, чем вызвана такая вроде неожиданная реакция со стороны господина Байдена в первые дни его президентства?
На самом деле, несмотря на жесткую риторику в отношении нашей страны, в отношении президента, Байден давно является последователем продления договора СНВ-3, еще когда он был в команде Барака Обамы. Я напомню, что СНВ-3 был заключен в 2010 году, еще когда президентом в нашей стране был Дмитрий Медведев. Ну, его решение обусловлено следующими соображениями. Ну, во-первых, для Соединенных Штатов Америки действительно не очень выгодно сейчас выходить из этого договора, потому что этот договор, в общем-то, краеугольный камень системы глобальной безопасности и стратегической стабильности. Если Соединенные Штаты Америки выйдут, понадобятся, ну, в общем-то, большие деньги для того, чтобы попытаться, выйдя из этого договора, сохранить определенный паритет с нашей страной.
Во-вторых... Никита, вот сразу возражение вам. Смотрите, они нарисовали из воздуха 2 триллиона долларов для того, чтобы помогать своему населению. Не побоялись увеличить государственный долг на эту сумму. Если значительную сумму нарисовать им из воздуха еще и влить в ВПК, это поможет преодолеть кризисное явление. Так, ну, может быть, наоборот, гонка вооружений – это наше все, как говорится.
Вот очень правильное замечание, Николай. Но есть важный момент интересный. Дело в том, что модернизация ядерной триады Соединенных Штатов Америки началась уже в 2015-2016 году, на самом деле еще до того, как Дональд Трамп стал президентом, выделились как раз те самые триллионы долларов. Однако программа этой модернизации рассчитана, ну, как все прекрасно понимаем, это очень сложная с технологической точки зрения вещь, на 10-15 лет. И в данном случае Соединенные Штаты Америки, если уж говорить об их шкурных интересах, поступают достаточно прагматично, понимая, что продление договора на 5 лет, а этот договор как раз подразумевает продление на 5 лет, позволит, с одной стороны, в спокойной обстановке продолжать модернизацию своей ядерной триады, а потом, просто спустя 5 лет, понимать, оценить тот потенциал ядерный, который через 5 лет будет у Соединенных Штатов Америки, и в том числе, кстати, не ядерные силы, это тоже очень важный момент, и на основании этого принять решение о, может быть, заключении нового договора.
Поэтому, или разрыве этого.
Или в разрыве. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Соединенные Штаты на настоящий момент, с точки зрения своих ядерных вооружений, не могут себе позволить выйти из этого договора без каких-либо негативных последствий для их именно потенциала. И в этом смысле Байден, как человек прагматичный, прекрасно понимает, что вот подобного рода выход из сделки, которая в настоящий момент Соединенные Штаты Америки устраивает, ну, вещь достаточно такая сложная. Кстати, я напомню, что согласно этому договору, договору СНВ-3, с точки зрения количества ядерных боеголовок и в том числе носителей, наша страна Соединенные Штаты Америки превосходит. Точнее, Согласно договору, у нас еще есть возможность увеличить этот запас. Там с точки зрения количества это 1550 и 700 носителей. А у Соединенных Штатов Америки наоборот, обязательство было снизить. Именно поэтому, кстати, Дональд Трамп в свое время постоянно критиковал заключение этого договора, который, собственно, подписал Барак Обама, заявляя о том, что это невыгодно. Ну вот с такой простой точки зрения, количественной точки зрения, это действительно невыгодно. А с точки зрения как раз долгосрочной стратегии, которая позволит в дальнейшем Соединенным Штатам Америки увеличить свой потенциал, в том числе ядерно модернизируя его, в общем-то, это продление
договора. Или опять расторгнуть договор. Потому что мы видим сейчас в последнее время, американцы относятся к договору как к выключателю на стене. Хотим – включим, хотим – выключим, хотим – включим, хотим – выключить. И каждый раз у них, конечно же, исключительно серьезное обоснование того, почему сейчас надо включить, а сейчас надо выключить. Но вы сказали хорошую фразу – шкурные интересы Соединенных Штатов Америки. Давайте закавычим эту фразу и попробуем посмотреть, а как эта фраза ляжет на другие американские действия во внешней политике. Вот получается, что шкурные интересы в деле ограничения, наращивания, модернизации вооружений требуют перезаключение продления договора с Россией. Вроде как бы контакт, договоренность, уважение партнера. Потому что если не уважать в этом вопросе, можно нажать ядерную кнопку, и все это закончится огромным большим неуважением. Ну, правда, взаимным. Например, уважаемая Маргарита Симоньян сейчас во время своей поездки в Донецк выступила в очередной раз, надо сказать, последовательно с заявлением о том, что России пора принять свой состав ДНР и ЛНР. Вот как этот шаг, если он будет осуществлен, может отразиться на российско-американских отношениях, и каков здесь шкурный тот самый интерес Вашингтона?
Ну, действительно, Байден для широкой общественности сделал неожиданную вещь, заявив о продлении, кстати, о продлении на российских условиях, потому что это российское предложение было озвучено еще во времена президента.
Но они об этом
Трампа
не сказали.
Они, конечно, естественно. Но мне кажется, что отношения российско-американские при президентстве Джозефа Байдена могут стать еще ниже, упасть еще на еще большую глубину. То есть, если говорить о какой-либо метафорой, то, наверное, мы еще не достигли дна, но вот как только с Байденом мы достигнем дна, дно просто будет немножко рельефное. Там будут и впадины, будут какие-то подъемы. Что касается включения республик Донбасса
в состав
России, я уверен, что это сразу же вызовет реакцию Соединенных Штатов Америки. Это, конечно, санкционное давление. Это, безусловно, попытка присоединить к этим санкциям весь Западный мир, не только Европейский Союз, но в том числе те страны-сателлиты, которые находятся в Азии, Япония, Южная Корея. Есть проблема. Дело в том, что санкции, которые наносят ущерб нашей экономике, по разным оценкам, от 0,5% ВВП до 1% ВВП, на самом деле не адские. Вот те самые адские санкции, которые по-настоящему могут навредить нашему развитию, они с Соединенными Штатами Америки до сих пор не применялись. Ну, например, те санкции, которые действуют, например, в отношении Ирана, которые по большому
счету... А что это такое? Вот в двух словах.
Ну, коротко. Если очень просто говорить, то, например, наши экспортные продукты, в том числе нефтепродукты, нефтехимия, наши углеводороды и в целом сырье, будет лишено возможности продаваться на внешних зарубежных рынках.
То есть тот, кто покупает российский газ или нефть,
именно
попадает под санкции?
Газ, нефть, древесина – это принцип экстерриториальных санкций, когда под ограничительные карательные меры попадает не та страна, на которую санкции наложены, это само собой, а та страна или компания, неважно, которая смеет с этой стороной торговать. И в этом смысле я уверен, что Соединенные Штаты Америки могут пойти на этот шаг. Второй момент тоже очень важный – это технологическое давление. Сейчас, несмотря на санкционное давление, мы не имеем возможности обмениваться технологиями Соединенных Штатов Америки, но, например, с той же Азией и с некоторыми странами Европы это технологическое...
Какой вы хороший термин использовали – обмениваться.
Мы в каком-то смысле зависим от технологий, в том числе, кстати, в очень важной для нас сфере энергетической. Да, уже сейчас действует запрет на приобретение технологий глубоководного бурения, бурения на арктическом шельфе. Пока что наша экономика и наша добывающая промышленность, она справляется с этим вызовом, однако уже через 5-10 лет те запасы, изведанные запасы и газа, и нефти, которые есть, они будут истончаться, они будут сокращаться значительно. И нашей стране так или иначе для того, чтобы остаться на лидирующих позициях в контексте добычи углеводородов, нужно будет переходить на новые этапы, в первую очередь связанные с добычей сланцевого газа и сланцевой нефти, в том числе добыча с помощью глубоководного бурения на арктическом шельфе. И вот здесь нужно быть объективным. У нас пока что технологической возможности делать это самостоятельно.
Здесь нам необходимо произвести обмен технологий.
Именно. Вот и этот, последний момент очень важный. Это, конечно, финансовый сектор, а именно международные транзакции. Несмотря на абсолютно правильное направление, которое выбрало наше государство и наше руководство, а именно попытка избавиться от монополии доллара в наших торговых отношениях с нашими партнерами, мы действительно со многими странами пытаемся перейти на национальные валюты и стараемся выходить на рынки не за доллар, а за какую-то другую резервную валюту. Но
вспомним.
От доллара мы до сих пор зависим.
Давайте вспомним, сколько лет мы уже пытаемся с другими государствами перейти на торговлю, давайте так скажем, не в долларах. Вот я не знаю, я думаю, лет 10.
Да, я думаю, мне кажется, даже больше, лет 15. 2005 года тема того, что нужно отказаться от доллара.
А что там мешает-то?
Ну, во-первых, несмотря на то, что это желание есть у нас, к сожалению, не очень стабильная валюта национальная, привет Центральному банку. Ну, Николай Ильич, в этом смысле вы намного более экспертно расскажете, в чем там проблема с Центральным банком. Но это не единственная проблема. Второй момент, конечно, это желание наших международных партнеров. Некоторые, действительно, такие как Китай, определенные сделки готовы заключать в национальных валютах.
В юанях.
Ну, потому что Китай – это очень сильная экономика. Юань, в общем-то, тоже претендует на то, чтобы стать одной из резервных валют мировых и так далее. Они делают это стремительными темпами. Вот там введение цифрового юаня говорит о том, что амбиции у китайского государства действительно глобальные. Однако другие наши партнеры, и в первую очередь, конечно, европейские страны, они лишены того самого суверенитета.
Платите в евро. Платите за газ
в евро. И вот проблема в том самом суверенитете.
Вы сейчас перекинули мостик как раз к тому моменту, который, мне кажется, является лакмусовой бумажкой в том, насколько суверенна сегодня Европа. Я имею в виду «Северный поток-2». Нет, конечно, в Ассамблее Европы можно прекратить клоунаду украинской делегации и не лишать российскую делегацию прав и полномочий. Это понятно, это здорово и хорошо. Но это мелочи. Это некая декорация. А серьезные вопросы, они идут по дну Балтийского моря. И там остался участок километров 140, который нужно закончить. Вот если Европа закончит его, если она не позволит американцам додавить себя так, чтобы закопать бессмысленно несколько, ну почти там 8-10 миллиардов евро в почву, вот тогда Европа станет суверенной. Поэтому вопрос такой. Какова, с вашей точки зрения, будет в долгосрочной перспективе позиция администрации Байдена по вопросу строительства Северного потока, его эксплуатации? Изменится ли что-то в лучшую сторону?
Еще очень интересный вопрос. Спасибо, Николай, за него. Дело в том, что Северный поток-2 – это как раз та тема, которая может показать разность подходов американских администраций. Но то, что мы видим сейчас, первые заявления Байдена на посту президента в отношении Северного потока-2 говорят о том, что санкционное давление продолжится, а может быть даже расширится. То есть, несмотря на то, что Байден это не человек, который является лоббистом энергетических компаний, вот этого национального капитала, а мы помним, что Дональд Трамп, благодаря своему президентству, он в каком-то смысле реанимировал добывающую промышленность в Соединенных Штатах Америки, газовую промышленность.
А теперь ее опять похоронят?
Нет, вот это очень интересно. Несмотря на то, что Байден собирается провозгласить новую зеленую эру отказа от углеводородов, все это мы уже, кстати, слышали неоднократно, в том числе со стороны Европы, которая уже к 2020 году должна была перейти на стратегию 2020, то есть 20% энергопотребления всего Европейского Союза должно было содержаться за счет альтернативных источников. С точки зрения субъектности, опять же, Европа действительно, благодаря кейсу Северного потока-2, может показать, либо у нее есть право, и она право имеет, либо она та самая дрожащая тварь, которая слушает старшего брата, который действительно из-за своего зонтика безопасности, ну и, в общем-то, других инструментов многочисленных, эту Европу контролирует. Проблемы с Северным потоком-2 есть. Даже если он будет достроен, я вот лично считаю, что он будет достроен.
Никита, я предлагаю зафиксировать ваши ответы. Вот почти по пунктам. Значит, первое.
Он будет достроен.
Он будет достроен.
Его мощность 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако уже согласно нынешнему законодательству Европейского Союза, а именно нормам третьего энергопакета, тот, кто продает газ в Европу...
Может использовать 50%.
50% он не может монопольно его использовать. Согласно оборонному бюджету 2021 года, там один из пунктов, под ограничительные карательные меры со стороны Соединенных Штатов Америки по экстерриториальному принципу попадают компании, которые занимаются эксплуатацией, управлением, страхованием и лицензированием того самого «Северного потока-2». О чем это говорит? О том, что даже если вот он достроится, во-первых, будет только половина мощности работать, потому что, ну, чисто физически, это, кстати, вот этот третий энергопакет, эта норма была принята специально в отношении «Газпрома». И дальше уже возникает как раз проблема с эксплуатацией, потому что любая компания европейская, она действительно очень боится санкций со стороны американского Минфина. Вообще, история применения экстерриториальных санкций в отношении европейских компаний, она со стороны Америки, она достаточно давняя, она применялась. Но сейчас, вот почему это интересная очень развилка? Дело в том, что когда была администрация Трампа, мы бы не удивились, если бы Америка начала накладывать санкции в отношении Европы. Почему? Потому что Трамп воспринимал Европу как своего экономического конкурента, он хотел не только, чтобы они больше платили, но, в общем-то, оказывать на них
всяческое давление. Никита, при всем уважении, мы и сейчас не удивимся.
Нет, но вот Байден, с точки зрения своей внешней политики, он ведь что заявил? И это очень важный момент. Избрание Байдена ждали многие европейские лидеры, потому что воспринимали Дональда Трампа как некий морок, который вот опустился на них, и чье правление они просто должны переждать. Да. И Байден сказал, что для нас является приоритетом восстановление трансатлантической солидарности, того самого единства со странами НАТО, странами-партнерами. И вот тут интересно. Получается, что с одной стороны, Байден, конечно, не хочет, чтобы «Северный поток-2» был реализован, потому что он действительно помогает...
Потому что это записано в оборонном бюджете.
Это записано в оборонном бюджете, это помогает укреплению российско-немецких отношений, это вычеркивает Украину вообще из фокуса зрения европейских стран. Почему? Потому что благодаря транзиту российского газа, который проходит по украинской ГТС, бюджет Украины, в зависимости от года и в зависимости от конъюнктуры на энергетических рынках, так или иначе, наполняет до 10% украинского бюджета. То есть сейчас очень многое будет зависеть от позиции немецкого государства. Я уверен, что «Северный поток-2» будет один из, основных ключевых вопросов, которые в скором времени будет обсуждать уже уходящая Меркель с только что пришедшим.
Никита, у меня появилась идея.
Байдена?
Посмотрите, когда там у Ангелы Меркель истекает срок полномочий? Ведь что было бы красиво? Ангела Меркель в последний день или в предпоследний день своего канцлерства подписывает необходимые документы и уходит заниматься, изучением каких-то не столь важных вопросов. Новый канцлер приходит, законодательство действует, американцы требуют остановить трубу, и дальше начинается любимое дело. Погодите. То, что американцы нам демонстрируют с президентами. И новый канцлер говорит, я-то тут при чем? Ангела Меркель, вы ее прослушивали? Что же не остановили вовремя? Все уже подписано. Мы же не можем включили и выключили. Мы же солидные. Давайте уж построили. Мы ваш газ тоже купим. Да, не волнуйтесь, дорогие товарищи. Когда там у Ангелы Меркель истекает?
Уже совсем скоро, на самом деле, в этом году. Более того, уже выбран условный преемник Ангелы Меркель. Причем с точки зрения выбора говорят, что товарищ, для наших интересов он более благосклонен. Но, понимаете, проблема ведь не в Ангеле Меркель. Я уверен, что если все-таки слово Джо Байдена будет жестким и твердым, то, несмотря на вот эту попытку замириться и так далее, он все равно продавит свою позицию. Почему? Потому что «Северный поток-2», он, с одной стороны, как уже говорил, помогает развитию российско-немецких отношений, а с другой стороны, он создает важный прецедент. Вы подумайте, ведь то давление, которое оказывали Соединенные Штаты Америки на этот проект, санкционное, дипломатическое, финансовое, информационное, какое угодно, и вдруг... Соединенные Штаты Америки говорят, не получилось.
Нарушается принцип. Пацан сказал, пацан именно, сделал. Пацан именно. Сказал, повторял несколько раз именно. И не сделал.
И на самом деле вот такие вещи, которые, очень сложно пощупать, осязать, но на самом деле они в мировой политике, вот этот принцип прецедента, он имеет место быть и для американцев, для нынешнего американского государства, которое из-за всех событий на внешнем периметре, внутри своей страны, растеряло то самое лидерство, растеряло... позицию государства, которое гордо несет стяг, гражданских прав, свобод, демократии и самых правильных и нужных вещей. И вот в этом смысле, мне кажется, нас ждет очень интересный период. Но все-таки я делаю ставку на то, что «Северный поток-2», да, будет достроен. Но, наверное, на полную мощность из-за множества сложностей и проблем он не выйдет.
Дорогие друзья, на этом первая часть программы заканчивается. Мы переходим во вторую, где наш уважаемый гость ответит на блиц-вопрос. Дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. А говорим мы о внешней политике, о взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и России. И сейчас у нас блиц-вопросы.
Николай, я готов. Давайте
начинаем. Вы когда-то защитили диссертацию, по крайней мере, совестливый интернет так говорит, на тему «Внешняя политика Российской Федерации и феномен цветных революций». Вот я обратил внимание на слово «феномен» или «феномен». Ну, сейчас русский язык отложим в сторону.
Феномен, да? Правильно.
Феномен все-таки. Да, ну, прекрасно. Правильный. Значит, первая мысль была более правильной. Вот когда вы написали «феномен цветных революций», вы имели в виду что? Что это нечто экстраординарное, это какое-то отдельное явление. То есть, что здесь, какой смысл вы вложили в это слово?
Нет, как раз смысл заключался в том, что... Николай Викторович, я уверен, что вы внимательно смотрели и феномен цветных революций с 2000 по 2016 год. И вот на самом деле вот этот временной период, он много объясняет, потому что цветные революции – это не конкретное явление, которое было и закончилось. Это процесс, который периодически происходит в разных странах, потому что цветные революции – это технологии, которые постоянно адаптируются под существующую конъюнктуру, под конкретные государства, страны, оплённые задачи внешних игроков. И я как человек, который уже больше 10 лет вместе со своими коллегами занимаются изучением деструктивных политических технологий, понял, что вот те самые цветные революции, их технологическое содержание, их внешнеполитическая проекция, их ценностная составляющая является очень, ну, в общем-то, интересным предметом и объектом изучения в рамках моей кандидатской диссертации. При этом, несмотря на то, что я кандидат исторических наук, та самая кандидатская работа является междисциплинарной, потому что, когда ты изучаешь цветные революции, деструктивные политические технологии, ты понимаешь, что это многообразие, это полифония, состоящая из психологии, социологии, геополитики, геоэкономики, информационного пространства, политологии. Поэтому в данном случае я, как историк, история царица наук, вот, с ретроспективной точки зрения показал, что на самом деле те самые цветные революции, которые мы ассоциируем с Украиной, с Грузией, с постсоветскими странами, вещь на самом деле не новая. Потому что те самые технологии демонтажа политического режима, дестабилизации общественно-политической ситуации наши уважаемые, в кавычках, западные партнеры использовали еще во времена существования Советского Союза.
Это во времена февральской революции 1917 года.
Можно найти эти технологии, но я так рассматривал это в контексте международных отношений. В первую очередь показывал, что, например, небезызвестные события в Венгрии, в Чехословакии, в Польше. Это как раз те самые первые весточки использования технологий для дестабилизации общественно-политической ситуации, для создания внутренних противоречий в обществе, для того, чтобы само общество, ну, фактически руками чужих заинтересантов пыталось уничтожить существующее государство.
Никита Сергеевич, но я все-таки вас остановлю. Я понимаю,
просто много могу говорить о своей кандидатской.
Наизусть знаю, конечно, да, конечно. Да. Вы все это знаете, но совершенно справедливо вы сказали, что вы кандидат исторических наук. Вы сказали, что сегодняшние цветные технологии применялись и раньше, то есть был отсыл в прошлое. Вот у меня как раз вопрос на эту тему. Опять-таки цитата из одного вашего выступления в эфире одного из телеканалов. Цитирую. «Европейская интеграция переживает самый острый кризис с момента своего образования». Никита Сергеевич, кого вы считаете первым европейским интегратором? Адольфа Гитлера?
Наполеона, наверное.
А может быть, Карла Великого? Юлия Цезаря?
Вполне интересная такая историческая аналогия. Другое дело, что европейская интеграция – это процесс в разные периоды абсолютно разнонаправленный. Объясню почему. Потому что если мы вспоминаем Юлия Цезаря, та самая интеграция в рамках Римской империи проходила по совершенно другим принципам, в отличие от планов Наполеона.
Ну, тогда третий евроэнергетический пакет еще не придумали, я с вами согласен.
Нет, ну, справедливо. Поэтому в каком-то смысле европейские интеграторы, которые пытались в целом сделать Европу единым субъектом, и чтобы власть правителя или там определенной политической силы распространялась на каждый отдаленный уголок, наверное, вы правы. Можно найти аналогии намного более древние. Но с точки зрения процессов, которые более-менее похожи на наш современный мир, на современные международные отношения, наверное, в общем-то, ну, мой выбор падет на наполеоновские войны, особенно учитывая ту дипломатию, которая была в то время. В этом смысле, ну, вот некоторые такие исторические примеры, мне кажется, очень похожи.
Следующий вопрос. Вы в самом начале программы поздравили с объединением политических сил. Да? Спасибо вам за это. Вопрос. Вы читаете лекции под названием «Образ будущего России». Вот давайте сверим наши образы будущего, которые есть у вас, как у лектора, который общается, несет эту информацию молодежи, и у левоконсервативной коалиции, которая фактически создана и скоро будет юридически зафиксирована. Давайте сверим, что такое образ будущего России с вашей точки зрения?
Ну, образ будущего России – это цикл лекций, то есть это не одна конкретная тема, где мы в рамках нашей работы вместе с моими коллегами по институту рассказываем о том, например, какая будет Россия через 10, 15, 20 лет. Нет. Поэтому, с вашего позволения, Николай, короткое вводное – это цикл научно-просветительских лекций и мероприятий, в рамках которых мы рассказываем о экономических, политических, социокультурных процессах, которые происходят в нашей стране и в мире, и показываем, как они работают, как они влияют на молодое поколение. И наша глубокая убежденность заключается в том, что образ будущего еще не сформирован, и формировать этот образ будущего будут как раз те самые молодые люди, с которыми мы встречаемся, и которым мы пытаемся повысить правовую культуру, пытаемся показать, как не стать объектом манипуляции, пытаемся рассказать об основах нашей внешней и внутренней политики. Если все-таки говорить о моих личных представлениях образа будущего России, а не о тех вещах, которые мы рассказываем в рамках этих лекций, то я глубоко убежден, что нам нужно сохранить государственность, суверенитет, самую независимость. Без нее мы очень быстро растворимся вот в этом глобальном пространстве, потеряем наши ценностные основы. Мы уже можем это наблюдать и на территории некоторых стран Европы, и в Соединенных Штатах Америки. Вот просто посмотрите, как они пытаются вычеркивать свою историю в угоду той самой политкорректной в плохом смысле слова, леволиберальному дискурсу. Да, именно левацкому, который не имеет отношения к правильным достаточно вещам, к социализму, коммунизму. Я в этом смысле, кстати, сторонник идеи социальной справедливости. Если говорить о моем идеологическом фундаменте, то я, скорее всего, тоже, как и вы, Николай,
у нас еще плюс один из
коллеги, да? Безусловно, я выступаю с таких, несмотря на то, что я молод, достаточно. Я все-таки придерживаюсь консервативных позиций и считаю, что идея справедливости для нашей страны является вообще краеугольным камнем, который объединяет общество. Причем эту идею справедливости можно увидеть не только во времена существования Советского Союза, чье наследие, чью историю я тоже чту, и для меня, если честно, большая честь, что, несмотря на свою молодость, пару лет все-таки в Советском Союзе я прожил и вообще родился в СССР.
Справедливость действительно, это фундамент всего, что делается в России, поэтому фундамент, солидарная экономика, ну, еще много-много важных вещей, обязательно, конечно же, суверенитет, включение в той или иной форме в состав России, в орбиту России, тех территорий, которые от нас оторвали и сейчас активно пытаются переформатировать.
Тот самый русский мир в широком смысле этого слова, безусловно, поэтому я очень надеюсь, что то, что происходит в нашей стране и в нашей внешней политике, и во внутренней политике, оно в конце концов приведет к тому, что то самое влияние, которое, давайте будем честны, Россия растеряла, и причем на постсоветском пространстве значительно растеряло, оно восстановит. И ведь это будут вот те центростремительные процессы, которые были 100 лет назад, вот буквально, да, 100 лет назад, они снова заиграют новыми красками.
И при этом высокие пенсии, высокие зарплаты, потому что расширение, усиление влияния государства и русского мира – это не то, что противоречие с высокими доходами граждан, а второе должно вытекать из первого, что мы видим, собственно говоря, на Западе, где его влияние велико, там великие доходы. Никита, следующий вопрос связан еще с одной ипостасью вашей деятельности. Мы уже выяснили, что вы кандидат исторических наук, доктор философии, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Но вы еще и ведущий проекта «Метаметрика». И я даже имел честь быть приглашенным когда-то в ваш проект.
Николай, было замечательное интервью, очень интересно, приходите еще, зовем.
Пригласите, приду. Вопрос вот какой. Смотрите, сейчас мы с вами поменялись местами. Скажите, пожалуйста, что проще и интереснее, отвечать на вопросы или их задавать в рамках интервью?
Задавать. Объясню почему. Потому что процесс общения, когда ты являешься...
А проще или интереснее?
Вот это вот очень правильное слово «интерес». Я глубоко убежден, что когда ты общаешься с человеком, тем более транслируешь, в общем-то, свой контент для определенной аудитории, должно быть три единства интереса. Интересно должно быть собеседнику, интересно должно быть ведущему и интересно должно быть аудитории. Вот в данном случае человек, который отвечает за производство программы, ну, интервью, на нем лежит намного больше ответственности. Потому что, с одной стороны, его вопросы должны быть интересными для гостя. Они, безусловно, должны быть интересными для него самого, иначе это будет какая-то скучная пресная беседа. И, конечно, все делается для нашей замечательной аудитории, которая, мы очень надеемся, в том числе и эту программу будет смотреть с большим интересом.
Дорогие друзья, вторая часть нашей программы подошла к концу, а в третьей части Никита Данюк ответит на вопрос, который прислали вы. Дорогие друзья, продолжаем выпуск программы по-стариковски. Сейчас у нас третья часть, и наш гость ответит на вопрос, который сформулировали и прислали вы. Никита, итак, в третьей части нашей программы мы задаем вопрос, который прислали наши уважаемые слушатели. И вопрос такой. Вы один из тех, кто в эфире многих телепрограмм, в эфире различных проектов много интересно рассказывает о российско-американских взаимоотношениях. Но это, что называется, на камеру, это официальная часть. А есть ли какая-то ваша частная, личная жизнь или фрагмент ее, которая касается российско-американских отношений?
Есть. Дело в том, что я как-то был в Соединенных Штатах Америки по программе обмена, находился там довольно долгое время вместе со своими однокурсниками, многие из которых, кстати, поверили в американскую мечту, там остались, но я, знаете, по-настоящему понял, что такое любовь к родине, что такое та самая ностальгия, как раз находясь в Соединенных Штатах Америки. Буквально через несколько недель мне было просто необходимо слышать русскую речь, читать русские книги, следить за новостной повесткой. И я по-настоящему понял, что для меня, конечно, русский язык и вообще вот русское пространство, вот эти русские частицы, в конце концов, они обязаны меня окружать. И поэтому даже несмотря на какие-то возможности, несмотря на американскую мечту, которая манила многих молодых людей и в то время, когда я был студентом, я, конечно, там не остался. И во многом мое знакомство с Соединенными Штатами Америки, оно повлияло и на мои предпочтения в, ну, я скажу, личной такой жизни, да, в закрытой сфере, о которой немногие знают. Я, например, увлекаюсь баскетболом, играл. Да,
вроде роста-то
такого. У меня маленький рост, и я был стритболистом, но даже несмотря на свой маленький рост, что называется, в прайме, рост у меня 177 сантиметров, я даже мог положить в свое время мяч сверху. Вот у меня даже есть видеосвидетельство. Но сейчас не об этом. Так вот, увлекаясь баскетболом, и у меня, наверное, не было выбора, я как раз, когда находился в Соединенных Штатах Америки, в городе Майами, туда приехал один из самых известных и популярных игроков Национальной баскетбольной ассоциации, Леброн Джеймс, он же король. Я думаю, те, кто понимают, знают, почему Леброн Джеймс называют королем. Так вот, и вот сейчас, по-прежнему наблюдая за НБА, я увидел, как оно стремительно политизировалось. Та вещь, которую я просто включал для того, чтобы насладиться замечательной игрой суператлетов, крутых баскетболистов, стала настоящим пространством выяснения политических отношений, стала местом, где начали пытаться соперничать разного рода идеологические силы.
Что там происходит? Они с какими-то надписями на маечках?
Надписи на маечках, вообще все президентство Дональда Трампа. Вообще, вы знаете, есть старая добрая традиция. После того, как команда выигрывает в НБА, плей-офф НБА, Национальная баскетбольная ассоциация, ее всегда приглашает на встречу президент Белого дома. И можно вспомнить, как Барак Обама каждый год периодически, когда заканчивался чемпионат, заканчивался плей-офф, приглашал команды к себе в Белый дом и, в общем-то, общался. с Дональдом Трампом традиция прекратилась. Потому что американские баскетбольные команды считали, что Дональд Трамп, приверженец консервативных традиционных ценностей, на самом деле человек, который мешает этническому, гендерному разнообразию, выступает против свободы слова.
То есть негоже баскетболистам ходить к Трампу?
Не просто негоже. Дальше началось активное вовлечение суперзвезд НБА, в том числе, например, там, Леброна Джеймса, Стефа Карри и, в общем-то, одним из самых там, популярных игроков, которые сейчас играют в баскетбол, в политический процесс. Они стали лидерами всевозможных акций, движений
они, против, наверное, Дональда Трампа.
Да? Конечно, они чернокожие, неоднократно высказывались в отношении феномена под названием Black Lives Matter, даже не знаю, как это назвать. В общем-то, феномен, движение, организация. В общем-то, каждый
инструмент
пусть
победы
сам.
На выборах.
Скорее. И, если честно, это очень сильно ударило по интересу к этой лиге, потому что она стала стремительно политизироваться. И вот еще один интересный случай. Генеральный менеджер команды Houston Rockets совсем недавно позволил в своем твиттере такое замечание-высказывание в отношении того, что происходит в Китае, именно в Гонконге, когда были протесты там. И вот буквально через один день после того, как это частное мнение было высказано в социальной сети Twitter, китайские компании, которые, естественно, очень плотно сотрудничают с НБА. Для НБА это огромный рынок китайский. У китайцев очень большая, кстати, тоже страсть к баскетболу, несмотря на их маленький рост и так далее. Еще и Хьюстон Рокетс, там когда-то играл один из самых знаменитых баскетболистов, наверное, один из самых знаменитых вообще китайцев, Яо Мин. Вот такой гигант ростом под 2,20 фактически. Ну так вот, и что сделал Китай? Китай сказал, что мы разрываем наши спонсорские отношения, телевизионные показы мы больше транслировать не будем. И вообще, если вы имеете право, вот позволяете своим генеральным менеджерам высказывать свою политическую, ангажированную, субъективную точку зрения в отношении нашего государства, которое дает вам деньги, то мы вообще с вами прекращаем всяческие отношения. Что тогда произошло? Вы не поверите. Те самые активисты политические, которые очень активно выступали за борьбу добрых, светлых, демократических сил, как ни в чем не бывало, перестали говорить.
Мы любим Мао Цзэдуна?
Они, наверное, не выходили с мальчиками Мао Цзэдуна, я это не видел. Но вы знаете, критика в отношении нарушений прав человека в Китае очень быстро прекратилась. И так я понял, что, казалось бы, вот такие мощные организации, американские, да, Национальная баскетбольная ассоциация, в целом Америка, оказывается, не такой уж град на холме, и оказывается, наказание рублем, а точнее юанем, если говорить точно,
поэтому,
твердым юанем, твердо. Да, в общем-то, вещь достаточно эффективная, и, в общем-то, это показывает, что даже в такой сфере, сфере шоу, да, профессионального спорта, но, тем не менее, НБА – это шоу, даже туда политика проникает, и вот те процессы, которые мы периодически, Николай, с вами обсуждаем, и на эфирах, и в книгах наших, и в аналитических статьях, они, на самом деле, присутствуют незримо абсолютно везде. Точно так же, с таким же интересом и огромным количеством примеров я могу рассказать вам о другой сфере, тоже которой я интересуюсь. Например, это рэп, культура, хип-хоп. Ну, судя по вашему взгляду, Николай, это мы уже обсудим с вами в следующей программе.
Вот что значит опыт ведущего. Никита, к сожалению, хронометраж – это упрямая вещь, поэтому фиксируем желание рассказать о музыкальных культурах и их вкладе в политическую борьбу, но я хочу в завершение нашей программы положить небольшую политическую вишенку на тот интересный информационный торт, который, я надеюсь, у нас с вами получился. Вы сказали о том, как Китай жестко пресек вмешательство или попытки вмешательства американских...
Генменеджер потерял, кстати, свою работу.
Да, ну он, ничего может быть, по глупости сказал, а может кто-то его и попросил. Да? Так что давайте скажем, американское вмешательство со своим мнением в китайскую политическую ситуацию. Так вот, в начале января в Китае задержано 50 активистов, которые обвиняются китайским правительством в организации беспорядков в Гонконге. Тех самых. Один из них, Джимми Лай, владелец всевозможных медийных ресурсов, был арестован до этого. Ему грозит, кстати, пожизненное заключение. Так вот, и арестованы 50 человек. Тишина, покой. Причем среди них есть даже бывшие депутаты. Это к вопросу о том, что если государство хочет отстаивать свои интересы, оно должно отстаивать это достаточно жестко. Ну, для нас, что называется, это урок.
Будем брать пример с Поднебесной.
Спасибо, Никита.
Спасибо.
На этом, дорогие друзья, очередной выпуск программы «По-стариковски» закончен. Берегите себя. До новых встреч и до свидания.